интерфейса, который используется для передачи информации между устройствами на авиационной технике. То есть интерфейс авиационной техники. Пишите. Первый интерфейс — это интерфейс называется ГОСТ 18 577 79 429. Отечественный стандарт, соответственно, ГОСТ. Но к этому ГОСТу есть еще РПМ. 95. Разработан он был специально для использования в авионике и позволяет организовать следующее. Логические схемы присоединения приемников и передатчик. Потому что у нас есть передатчик. То есть один передатчик, много приемников. Ну как вот такую схему соединения можно назвать? Звезда. То есть расходится.
Да, да, звезда. Похоже.
Это топология. Когда к передатчику подключены, опять же, эти приемники.
Это дерево.
Это похоже на дерево, но называется однонаправленная шина.
Фантазии не хватило.
Однонаправленная шина. На что нужно обратить внимание? Что интерфейс обеспечивает односторонний обмен от передатчика к приемнику. Односторонний обмен называется симплексный обмен. То есть интерфейс обеспечивает симплексный обмен, то есть в одном направлении. Ну, поскольку вы знаете, что у нас должна быть определенная, да, Обмен идет асинхронно. В асинхронном режиме. Асинхронный обмен. То есть мы должны с вами для приема, то есть сигнал синхронизации не передается. Да? Соответственно, мы с вами должны знать, на какой частоте у нас обеспечивается прием и передача. Правильно? Вот для обмена используют две стандартные частоты. Это частота низкая, 12,5 кГц. И вторая частота 100 кГц. Это высокая. Передача данных осуществляется в дифференциальном режиме. То есть данные передаются под двум линиям. Дифференциальное решение, значит, у нас значения на линии должны иметь противоположные величины. Правильно? Ну, 0 и 0. То есть сообщение нас должно заканчиваться передачей единицы.
Один
стартовый
и один
стоповый, да, 8 бит. Правильно? Здесь же у нас сообщение более длинное, да? Сообщение вот это, да, информационное, то есть не считая паузу, оно составляет 32 бита. То есть 32 бита, это идет сообщение. Дифференциальный сигнал будет плюс. 10 вольт. Это у нас логическая единица. Если у нас передается минус 5 вольт, минус 5 вольт на линии P, то это будет минус 10 вольт. Это логическая. Логический ноль. То есть это вот, собственно, три разрешенных состояния, которые могут диагностироваться приемником. Если же у нас, допустим, состояние на линиях другие, ну, например, у нас на линии 0 вольт, а и передается минус 5 вольт на другой линии, то дифференциальное напряжение будет у нас плюс 5 вольт, минус 5 вольт. И наоборот, если здесь плюс 5 вольт, минус 5 вольт, а на линии B у нас 0 вольт. То есть здесь у нас будет плюс 5 вольт, минус 5 вольт. То есть разница дифференциального напряжения при передаче, она может нам сказать о том, что вот в этом случае, если на линии сигнал нулевой, а на линии B отрицательное напряжение, наоборот, положительное напряжение, это может говорить об обрыве. Обрыв, допустим, линии А, или короткое замыкание. Короткое замыкание линии. То есть отсутствие сигнала, либо помеха. Здесь обрыв линии Б. Короткое замыкание линии Б. То есть интерфейс, да, сама логика работы позволяет диагностировать некоторые ошибки. Да? То есть если мы видим, что у нас постоянно принимается от устройства сигнал с маленьким дифференциальным напряжением, соответственно, это диагностируется как обрыв одной из линий отметки. Может быть состояние, когда два нуля постоянно. Может быть, это обрыв связи, правильно? Но состояние номинальное напряжение на линиях плюс-минус 5 вольт, но на самом деле...
А можно нижнюю часть?
Пожалуйста. Нижнюю часть.
Спасибо.
На самом деле логическая единица, она будет от плюс 6,5 вольта до плюс 13 вольт. Это состояние А, Б. И логический ноль состояния А, Б от минус 13 вольт. Все. Минус 6,5. То есть достаточно широкий диапазон. Да? А что это вот дифференциальный сигнал? А, Б. То есть это ноль. На приемном устройстве у нас имеется 4 уровня, в котором будет срабатывать компарант. Четыре порога. Это у сравнения плюс, у отпускания плюс. Здесь у нас наоборот у сравнения минус и вот это вот у сравнения плюс. Посмотрим, как у нас выделяется сигнал синхронизации. Что-то непонятно?
Просто на шпиле будет, да?
Ну, если скажете, будет.
Просто сходить к этажу, посмотреть, может, там получше синхронизация. Может, это просто жесть.
Я понимаю, что жить.
Ты меня не поддержишь?
Я поддержу.
Да.
Молодец.
Вот этот шум некоторым товарищам абсолютно не мешает телефон не смотреть. Как я так это наблюдаю, да? Или он мешает вам телефон смотреть?
Не, он глушит звуки, понимаете, телефон-то такая умная штука. Не нужно.
Так что значит,
телефон
не мешает мне
записывать эти писать. Для вас эти выключены.
Вы понимаете, какое действие? Либо телефон как бы и семинар, либо
надо выбирать.
Смотрите, вот у нас сигнал, да, дифференциальный. Если мы с вами хотим выделить сигнал синхронизации, то при срабатывании по верхнему уровню, по уровню устройства, да, у нас устанавливается компаратор единицы. Ну, то есть сигнал логически выработается равно единице. При достижении компаратора значения отпускания он переводится в значение 0. То есть если напряжение отпускается, то он переводится в 0. Соответственно, здесь, если значение больше, по-моему, отрицательного напряжения, то оно тоже переводится в единицу. И отпускание осуществляется по значению меньше 0. То есть если находится в зоне отпускания, то это 0. Если за пределами зоны срабатывания, то единица. Таким образом формируется сигнал синхронизации. А для того, чтобы передавать единицу, у нас компаратор или триггер устанавливается при достижении верхнего значения и переводится в ноль при достижении нижнего значения. Соответственно, достоверность данных мы определяем в момент, когда у нас внутренний сигнал синхронизации из единичного переводится в нулевое состояние. Таким образом осуществляется внутренняя синхронизация.
Для сигнала. И мы
не смогли бы принять правильный сигнал, если бы не было внутренней синхронизации. Вот этот вот принцип внутренней синхронизации, он очень хорошо работает для разной скорости обмена. Есть вопросы? Есть все понятно? Очень хорошо. Но вот для того, чтобы этот сигнал принимать, нужны специальные, соответственно, приемники и формировать этот сигнал. Да? Теперь, какова структура пакета?
Бесконечно.
Что значит бесконечно?
Ну, много может быть.
Вот посмотрите, у нас соединение к одному передатчику может быть подключено несколько приемников, правильно? Соответственно, навигационная информация может потреблять, допустим, навигационная система стоит на одном месте, кабина пилота, да? Для того, чтобы отображать, управлять и так далее, да? Туда нужно. Штурманское какое-то оборудование. Правильно? Значит, какие-то еще потребители могут быть. Ну, как правило, это ну, несколько потребителей, не десятки. От устройства нужно протянуть кабель приемнику, да?
Угу.
Соответственно, поскольку система, как вы видите, может быть повреждена, да, на самолете, по какой-то причине. Соответственно, все эти кабели, они дублируются. То есть, вы не один работает передатчик, а есть дублирующий передатчик, который включается в случае идентификации повреждения на линии. То есть, линии связи, передатчики дублируются. Соответственно, ну, обычно там меньше 10 приемников. Так, биты 30-31. Остальные кодируют. Либо знак, если передается значение 0-0. Плюс север, восток и так далее. 0-1 это невычислительные данные. Функциональный тест. И 1-1 это минус юг, запад. То есть определяет либо знак данных, либо тип данных. То есть данные могут быть функциональный тест, то есть проверка линии, да? Ну и остается последний бит, 31-32, да? Это бит 32. Ну или четкости. Отдельную ошибку при обмене, да? То есть если у нас состояние уровней напряжения позволяет определить постоянную ошибку, да, то бит паритета позволяет идентифицировать сбой в процессе передачи, да, сбой в отдельном бите. Как она позволяет это делать? То есть мы знаем сообщение, количество бит, то есть сколько нулей, сколько единиц, делаем количество единиц в сообщении всегда нечетно. То есть мы добавляем в случае четности единицу, если нечетная, то мы ничего не добавляем. Понятно? То есть количество нулей и единиц у нас обязательно будет, вернее, количество единиц будет нечетным. Значит, если мы принимаем сообщение с четным количеством единиц, то что мы должны с этим сообщением делать? А? Игнорировать. Оно неверное. Понятно? То есть сообщение принимается, но оно игнорируется, выставляется ошибка. Поэтому вот при таком методе контроля с невозможностью восстановления данных, да, то есть вот этот вот бит паритета, он позволяет контролировать данные, но не позволяет восстанавливать данные. Соответственно, длина сообщения делается не очень большой. Да? То есть вот посчитали, что вероятность одиночной ошибки, то есть вероятность двойной ошибки сообщения 30, длиной 32 бита настолько маленькая, что мы можем игнорировать двойные ошибки. Да? Их не, в принципе, вероятность очень маленькая. Одиночные ошибки мы определяем. Если бы длина сообщения была больше, ну, допустим, 256 бит, да, то вероятность двойной ошибки уже была бы велика, и тогда бы мы уже не могли ошибки выявлять. А неверно принятое сообщение в системе, оно может быть неправильно истолковано, соответственно, привести к каким-то сбоям. Понятно? То есть ограничение длины сообщений позволяет выявлять все ошибки болезни.
Сам вон самостоятельным будет. Первого было первое.
Что-то вывихнул, что-то вывихнулся.
У меня так каждый день проходит, понимаешь? Так, утром стою, как, не знаю, как бы не летел. Где моя игрушка?
Где твоя игрушка?
Да. Где моя игрушка?
Вон. Ты не сидишь.
Не. Опа. На чем я сижу, а? Где она? Вот где моя игрушка.
Да я хочу играться.
Играйся, играйся. Где игрушка? Она здесь должна быть. Я не помню.
Где ты
посмеялся?
Вспоминай, где посмеялся видео?
Я сидел. Моя игрушка.
Ну все, без игрушки остался.
Вот у меня есть, как...
Вверх.
гематоген. Еще один. Еще один.
Кстати, вот такая система кодирования данных, которая в интерфейсе используется, она еще называется Манчестер 2. Код Манчестер. Или код с возвращением в ноль. И значит передается после информационной части, обязательно идет в ноль переход. Но в контроллере интерфейса ARIA, стандартный такой, практически всегда имеется большое количество приемников, ну, допустим, 16, и количество передатчиков меньше, чем приемников. Обычно там 4 стандартных такой контроллера. Все это позволяет от одного контроллера передавать информацию нескольким потребителям. Ну, как я говорил, он специально разработан был для авиатики и является стандартным интерфейсом для гражданской авиации. То есть на гражданских самолетах используется этот интерфейс. Ну, чем же, собственно, какие недостатки у этого интерфейса? Во-первых, он был разработан достаточно давно, когда вычислительная техника только начинала развиваться. Соответственно, скорость обмена, максимальная, наверное, 100 кГц, она на сегодняшний день, ну, вроде бы, уже стала низкой. Да? Кроме того, на военных самолетах, для того, чтобы можно было не только лететь, но еще обеспечивать функционирование систем вооружения, да, различных устройств, связанных с применением, собственно, самолета, требуется информацию передавать между большим гораздо числом потребителей, приемников. Да? Соответственно, сразу возникает проблема с большим числом линий связи между устройствами, а провода, экранированные, витые пары – это вес. И представьте себе, что в самолете вот, вес проводов, который там, да, он достигает несколько тонн. Понимаете? Поэтому встал вопрос, а нельзя ли придумать что-то более скоростное и более надежное. Да? И вот следующий интерфейс, который мы с вами рассмотрим, его отличие, это интерфейс является фактически аналогом интерфейса MIL SPD-1553. То есть это интерфейс военной авионики. И основная задача, которая стояла при, собственно, разработке этого интерфейса, это было уменьшение количества проводов, то есть линии связи между устройствами, снижение веса, да, и повышение надежности функционирования. То есть повышение отказа устойчивости. А что этот интерфейс? Он является уже устройством, имеющим линейную топологию. То есть у нас имеется линия. Причем обязательно является основная линия и дублирующая. Основная дублирующая линия. Ну, как вы видите, у нас нет устройства, которое бы было передатчиком приемника. Каждое устройство может выступать как в качестве приемника, так и в качестве передатчика.
А вот сами устройства между собой никак не связаны? Ну, связаны с первой, со второй?
Нет, они подключаются к линии. Да? То есть есть общая линия, соответственно, это шинная такая вот организация, и сообщение у нас передается по шине. То есть магистральная линия передачи, вот называется магистраль. А что устройство может быть? Они делятся на типы, да? Есть контроллер шины. И ограниченные устройства. Ну, кроме того, еще может быть монитор. Контроллера шин какая?
Следить за тем, чтобы шина работала.
Совершенно верно. Только не следить, монитор следит за шиной, да, отслеживает состояние на шине, да, работу отслеживает. А контроллер управляет шиной, да? Понятно? То есть контроллер — это устройство, которое управляет шиной. А конечное устройство — это устройство, которое подключено к шине и, собственно, управляется, да, контроллером. То есть принимает информацию, передает информацию и так далее. Да? Монитор является необязательным устройством на шине. Ну, а контроллер и оконечное устройство обязательно не являются. Для того, чтобы можно было обеспечить высокую отказоустойчивость шины, нам нужно, чтобы шина функционировала, вот эта вот магистраль, точнее, функционировали, при любом отказе устройства. Да? То есть оконечное устройство может отказать, при этом состояние шины должно остаться рабочим. Но как это можно обеспечить? Ну, допустим, отказ. Короткое замыкание выходной части, либо приемной части устройства. Значит, подумайте, давайте, как можно обеспечить работу шины в случае, если у нас произошло короткое замыкание в оконечном устройстве. Вопрос, да?
Но отключить устройство?
Отключить мы не можем. Оно же не управляется. Там короткое замыкание, просто вот линия короткое замыкание. Что делать?
Саму машину
должна работать.
Она должна
работать. А то есть какой-то интересующий работает устройство себя?
Нет, устройство уже должно использовать в этом случае по дублирующей линии, да? Но передача в устройстве, допустим, сгорела. И там произошло короткое замыкание. То есть из устройства по основному каналу ничего не будет поступать, да? Соответственно, контроллер шины обнаружит это состояние и принимать будут с дублирующей линии, да? А, скорее всего, параллельно идет прием, чтобы контролировать состояние. Но сама-то линия, к ней же другие устройства подключены. И линия должна остаться рабочей. Понимаете?
Ну, мы заполняем количество бит, сколько информации поступало.
Битов не будет.
Ну, вот сам вот этот контроль шины, там устройство, которое оно заполняет само, чтобы
имитирует работу этого устройства, полезный сигнал берется второй шиной.
Вы не понимаете. Вот у нас основная шина, да? Линия. Ну, я думаю, вам понятно, что информация шина – это витая пара, да? Вот у нас два провода. Витая пара, да? Дифференциальный прием. Соответственно, здесь у нас подключено устройство. Конечное устройство подключено к шине. Произошло короткое замыкание. Машина работать не будет. Понятно? Соответственно, для того, чтобы шина оставалась рабочей, даже при коротком замыкании на выходе, между конечным устройством и шиной должно быть некое дополнительное устройство, которое бы позволяло работать шине даже при коротком замыкании оконечного устройства. Что это за устройство может быть?
Чтобы выдерживало, получается, устройство должно выдерживать короткое замыкание.
То есть шина должна выдерживать короткое замыкание устройства оконечного.
Не, вот между ними устройство будет.
Должно между ними что-то быть.
Которую тоже выдерживает короткое замыкание.
Да. Что такое короткое замыкание? Это постоянный сигнал. Ну, либо питание пошло там, да, положительно, отрицательно, неважно. Через какое устройство постоянное напряжение, ну, левое, положительно, отрицательно, не передается.
Конденсатор.
Конденсатор, да? А еще?
Диод.
Через диоды постоянно полезный сигнал не пройдет. И через конденсатор не пройдет полезный сигнал, да? Ну, трансформатор самое простое устройство. Чего вы говорите? То есть у нас между устройством и шиной должен быть трансформатор.
Интерфейс используется для уменьшения веса проводов, да? Чтобы, ну.
Смотрите, задачи две было: повысить скорость обмена между устройствами и плюс уменьшить количество проводов между устройствами.
Ну это как бы уменьшить количество проводов, чтобы уменьшить вес, или по другой причине?
Ну а какая? Конечно. Уменьшить вес.
А трансформаторы не будут больше весить, чем провода?
Это вынужденный мир.
Трансформатор вы какой имеете в виду?
Тяжелый.
Который будет, кстати.
Достаточно, то есть, как могут.
Вы у себя в компьютере трансформатор видели, когда интернет подключается? Нет. Ну, не видели. То есть, он настолько маленький, то есть, частота рабочая шины 1 МГц. При частоте 1 МГц трансформатор, он, ну, где-то сантиметров Ну, 1 сантиметр размерный, да? То есть он маленький. Понятно?
Я просто, наверное, с аналоговым устройством припутал.
А?
С аналоговым припутал, который...
Все, размер трансформатора определяется той частотой, которая используется. То есть, соответственно, мы должны поставить разделительный трансформатор. Причем обратите внимание, что трансформатор должен быть как у приемника, так и у передатчика. Потому что короткое замыкание может быть как у приемного устройства, так и у передатчика. Соответственно, для того, чтобы при коротком замыкании не было отбора энергии с шины, стоят ограничительные резисторы R. Ну, они согласуют. Да? То есть, если устройство отбирает мощность, то энергия, которую мы можем отобрать, она будет ограничена там, током, который в этой цепи будет. Понятно? Ограничительные резисторы. Значит, вот эти вот элементы, они стандартизованы. Ну, кроме того, у нас есть магистраль, да? Устройство ограничено. Оно может находиться физически близко к магистрали, правильно? А может быть достаточно на большом расстоянии от магистрали. Как нам согласовать в этом случае? То есть в этом случае используется следующая схема. То есть формируется такая вот своя линия, тоже, соответственно, витой пары. То есть отвод от магистрали на достаточно большое расстояние. Трансформатор используется для обеспечения отвода от магистрали.
И один трансформатор используется для...
Один для непосредственного подключения. Ну вот эта схема непосредственно обеспечивает, когда у нас L меньше 30 сантиметров, меньше равно... А, соответственно, вот эта вот схема, если у нас L больше равно 30 сантиметров. То есть, если устройство находится на расстоянии 30 сантиметров и менее от магистрали, значит, один трансформатор используется. Если дальше, значит, нужен согласующий трансформатор. Причем и этот трансформатор, и этот трансформатор, они стандартизованы. Теперь, какой еще? Что отличие? Да? У нас волосинки. Изменился. Да? Значит, если в аренке длина посылки была 32 бита, то в интерфейсе, который мы сейчас рассматриваем, длина посылки сообщения, да, короче.
Повышение модульности.
Но опять та же самая. То есть посчитали, что увеличение длины до 32 бит не гарантирует появление двойных сбоев. Да? А вот при 20 битах все нормально. Частота-то у нас выросла. Да? Там 100 кГц была частота, а здесь у нас частота идет на частоте R. Объявляется 1 МГц. На частоте 1 МГц. То есть 1 МГц в секунду.
А тут только, да, в дифференциальном режиме осуществляется передача?
Естественно, дифференциальный. А что информация передается в полудуплексном режиме. Полудуплексный режим обмена. Значит, ARIN интерфейс работает в симплексном режиме, а здесь полудуплексный режим. Что это такое? А что такое полудуплексный режим?
Ты у нас спрашиваешь?
Конечно. Мы с вами на лекции, когда рассматривали порт, мы говорили, что там порт работает в асинхронном режиме и режим работы дуплексный. Да?
Угу.
А здесь режим работы магистрали полудуплексный. Что это такое? Ну что?
Ну, быстрее.
Чем от полудуплексный? Нет, длиннее, чем полный дуплекс.
В два раза.
И не в два раза, а гораздо медленнее, на самом деле. Так в чем отличие полудуплекса от дуплекса? Вспоминайте. Но дуплексный режим — это когда одновременно передача идет и прием. А здесь у нас, поскольку подключены разные устройства к одной линии, обмен может быть только в одном направлении. От передатчика к приемнику. Понимаете?
Угу.
Вот в чем разница. Да, уменьшается количество проводов. Но в этом случае у нас возможности по обмену несколько другие. То есть инициация сообщения обязательно осуществляется контроллером шины, который в данный момент управляет шиной. Что значит, он управляет шиной? Он посылает сообщение. То есть контроллер шины посылает сообщение. Понятно? Остальные устройства в это время могут только принимать сообщения. После того, как устройства приняли сообщение, в ответ на вот это принятое сообщение, они могут осуществить действия какие-то. Какие это действия могут быть? Они могут принять сообщение к сведению. Правильно? И ничего в ответ не делать. Может такая ситуация быть? Может быть. Они могут принять сообщение, и в ответ на это сообщение одно из устройств, которому предназначено данное сообщение, они должны послать по магистрали ответ тому устройству, которое является контроллером. Понятно? То есть обмен осуществляется по некоторой договоренности в соответствии с протоколом работы магистрали. Понятно? То есть магистраль вот такого типа, она должна еще иметь, помимо вот соединений, да, таких физических, еще некоторый протокол, который позволяет договариваться устройствам между собой, кто будет в данный конкретный момент времени управлять магистралью. Понимаете? И как оказалось, что вот эта вот договоренность, она не такая простая на самом деле. И физически количество проводов между устройствами в реальном вот, самолете уменьшилось-то всего-навсего на 30% по сравнению с шинной магистралью АЭК. Да? То есть там мы соединяем устройство между собой, и даже при низкой скорости нам не нужно дополнительного времени, дополнительной какой-то обработки. Мы знаем, что сообщение от передатчика идет конкретно приемник. Да? Угу. А здесь мы должны осуществлять некий арбитраж, управлять, тратить на это время, ресурсы. Поэтому в итоге для тех важных магистралей, ну, какие сообщения важны там, да, приходилось делать отдельную дополнительную магистраль. И количество проводов росло. Понятно? Да, сейчас для того, чтобы уменьшить количество проводов, переходит уже от проводной связи между устройствами к оптиковолоконной связи. Да? Но опять же, это нужно преобразование сигнала. Понятно? То есть пытались сделать как лучше, да, с тем, чтобы упростить, уменьшить количество проводов, но оказалось, что получилось как всегда. Это привело только к усложнению взаимодействия между устройствами. Поэтому сейчас на самолетах, вообще на летательных аппаратах, очень часто работают одновременно две магистрали и магистрали АРИН, который является стандартным для гражданских самолетов, а на военных самолетах используют две магистрали. Понимаете? Вот такая ситуация. Значит, как я сказал, сообщение 20 бит. Сообщение делится на три типа. Это командное слово. Команда. Слово данных. И ответное слово. Соответственно, там же много устройств, понимаете? Вот пришлось вместо одного вида синхросигнала увеличить количество синхросигналов, то есть это определенный код уже, да? 3 бита определенный код. И этот код является синхросигналом для остальных устройств. Дальше как раз передается адрес. Устройство, да, конечное устройство, то есть кому предназначено сообщение. Значит, при этом в команде, значит, это 4.8, здесь 4.8. В слове данных адрес не передается, а передаются данные. Ну, собственно, понятно, что команда должна быть кому-то адресованная. В ответном слове подтверждается прием сообщения тем устройством, кому оно адресовано. И после этого могут передаваться данные определенные для того, чтобы завершить процесс обмена. Да? Понятно? То есть вот этот адрес в ответном слове, он говорит о том, что, ну, знаете, арбитраж такой, что мы послали команду какому-то устройству, если в ответ на эту команду устройство должно что-то передать, оно обязательно должно подтвердить прием сообщения. Если прием сообщения не подтверждено, значит, конечное устройство вышло из строя, да? Правильно? Значит, данные 4.19 и опять последний бит у нас
9.19.
Здесь 4.19 данные. То есть весь пакет — это данные.
То есть с адресом.
Без адреса адрес не передается.
Значит, синхросигнал, значит, передается, да?
Передается синхросигнал, а потом все данные идут. Ну зачем лишнее? То есть мы подтвердили в ответном слове, а дальше мы можем передавать данные. Экономия места, да? Соответственно, формат данных, он отличается. Неисправность абонента, принято управление интерфейсом, Да? То есть в том случае, если ответное оконечное устройство должно передавать данные, то оно должно на себя взять управление интерфейсом. Соответственно, вот в ответном слове осуществляется информация устройства, которое передало, что будет делать оконечное устройство. И только после этого возможна передача данных. Понятно? Поэтому вот этот вот арбитраж, он стал гораздо сложнее. И как я уже сказал, для того, чтобы все-таки передавать информацию с высокой скоростью между важными для функционирования систем устройствами, пришлось не одну линию делать связи, одну и резервную, да? А пришлось делать между устройствами дополнительные линии. И фактически объем линий связи уменьшился всего-навсего на 30%. Да? Предполагали, что он уменьшится там на 70%, а он уменьшится не так уж сильно. Да?
А 20-й что это у нас?
Ну, а 20-й бит это что?
Это прием, то есть того, что он принял сигнал?
Нет. Ну подумайте, 20-й бит.
Конец сообщения?
Нет.
Верное сообщение или неверное?
Паритет, опять. Признак паритета. То есть мы добавляем опять нужное число бит. Понимаете? Вот смотрите, команда посылается, да? Если команда принята с ошибкой, но принята устройством, да, то здесь выставляется ошибка, передается ответное сообщение. Устройство принято ответное слово, что оно принято с ошибкой. Соответственно, повтори передачу той же самой команды и дождется, пока ответное слово будет без ошибки. Понимаете? То есть повторно пройдет. Значит, вот настройка над этим интерфейсом, да, это арбитраж, да, все, это уже задача программного обеспечения, которое обслуживает этот интерфейс. Понятно? То есть, вроде бы сам интерфейс получился, с одной стороны, физически более надежным, простым, да? Но программная настройка, она оказалась довольно сложной для, собственно, работы.
А вот ошибка в сообщении, она только может быть в команде и в ответном слове, да?
Нет. В команде... Ошибка. Какая в команде ошибка будет? Мы передаем.
Мы не будет ошибки.
Не будет ошибки.
Только да? Получается в ответном, да? То есть...
Да. Вот это вот признак там К. То есть признак команды.
Угу.
Допустим. А в ответном слове это признак ошибки.
Угу.
То есть сообщение у нас идентифицируется либо как команда, либо как ошибка, сообщение с ошибкой.
Uh-huh.
Значит, еще раз, смотрите, надежность интерфейса обеспечивается за счет того, что у нас обеспечивается гальваническая развязка с помощью трансформатора между оконечным устройством и магистралью. То есть при любом выходе из строя устройства, приемник, передача, да, передачи, у нас на линии сохранится сигнал. Да, там уровень упадет, но он сохранится. Правильно? Потому что у нас есть диапазон некоторых значений. Но, значит, последнее. Система кодирования данных у нас должна быть такой, чтобы данные через трансформатор передавались. Да? То есть у нас сообщение не должно быть постоянной составляющей. Понятно? То есть вот как это, собственно, обеспечивается? Значит, у нас сигнал, он имеет следующий вид. Фактически у нас обмен, то есть вот эта вот составляющая, да? Осуществляется на, если у нас меняются биты на единицы, то частота будет. Передача одного бита. Информации у нас обязательно должен быть перепад. Либо из единицы в ноль, либо из нуля в единицу. У нас через трансформатор передается либо сигнал с частотой 1 МГц, либо 500 кГц, да? Ну, что, собственно, вот это вот фактически у нас пауза, которая будет. То есть смена, как бы, из нуля единицы, да, полярность. Собственно, сигнал передается через интерфейс. Проходит через трансформатор, да, потому что кодировка получается так, что если у нас во время интервала переход из единицы, из нуля в единицу, то это воспринимается как единица. Если пауза, то наоборот, то ноль. Соответственно, фиксируется вот это вот изменение состояния. То есть два пороговых значения. Вот эти вот пороговые значения фиксируются и осуществляется преобразование сигнала в соответствии с вот этим вот изменением. То есть в отличие от интерфейса ARIC, да, у нас идет информация. информация, она похожа с кодировкой, собственно, если мы так посмотрим. Но отличия есть. Именно связано с тем, что используются персоналы для динамической разведки. Ну, можно что добавить? Вот эти два стандартных интерфейса. Ну, есть и другие интерфейсы, мы в следующий раз посмотрим. Значит, еще интерфейс, который называется CAN, что он используется для автомобильного оборудования, то есть на автомобиле обмен идет, но и используется на, допустим, космических аппаратах, спутниках для обмена между устройствами. В авиации его, будем говорить так, не используют. Так, на этом у меня все. Есть вопросы?
А вот топологическая схема, интерфейс, который мы рассмотрели, это тип звезда.
Вот смотрите, есть топология типа звезда, то есть это что значит? Еще раз повторю, у нас есть передатчик, да? У передатчика вот есть выход, тоже говорит, да? Соответственно, мы имеем несколько приемников. Как мы соединяем? Мы берем выход передатчика, подключаем своя линия, да? Здесь своя линия. Здесь своя линия. Понятно?
Да, понятно.
Соответственно, в чем это достоинство перед вот такой вот линией, где у нас есть как бы такое вот подключение? Идемник. Передачи.
Это однонаправленные, да?
То есть мы подключили здесь, линия идет, подключили здесь, да? Подключили здесь. Значит, если у нас, допустим, произошел разрыв вот этой линии, передатчик уже не может передать ни одному устройству, правильно? Если у нас здесь произошел отрыв любой линии, то остальные остаются. Да? Поэтому вот, как связывать устройство на самолете, да, зависит, собственно, от надежности этой линии связи. Иногда провода ведут, допустим, по разным бортам. Одна там длинная, другая связь короткая, да, получается. Но в случае повреждения у вас линия связи останется какая-то, и функционирует система будет. То есть вот эти топологии, есть еще топология кольцо, когда у вас, вот, допустим, вот такую линию можно сделать в кольце. То есть, когда с любом, вы повредили в любом месте линию, но у вас сигнал дойдет все равно.
Ну, вот рассмотрели интерфейсы, которые используют строго определенную топологию или...
Нет, вот эти интерфейсы используют разные топологии. То есть, топология – это как провода, да, вести. После я вам сказал, Ален интерфейс, он использует две топологические схемы. Это схема звезда, которая провода от устройства к приемнику. Да? Либо ответвление делается. Правильно? Здесь у нас магистральная топология. То есть есть магистраль, и от нее делается отводы. Правильно? это же не звезда, это только магистраль.